Это программа «Особый акцент», радио «Спутник Кыргызстан», в студии, в нашей импровизированной студии в Донецке, находится уполномоченный по правам человека Дарья Морозова. Приветствую вас.
Добрый день.
Как ваше настроение, как ваши дела на сегодняшний день?
Ну, на сегодняшний день, на самом деле, настроение улучшается, потому что мы видим, что после тех обстрелов, которые были на протяжении вот прошлого месяца в Донецке, они сейчас намного меньше, и, соответственно, это и меньше погибших, пострадавших, и разрушенного жилья. Соответственно, конечно, когда они стреляют, всегда настроение хорошее.
Война длится 8 лет. За это время, наверное, нарушений можно найти бесконечное число.
Конечно, это очень много тысяч случаев, абсолютно разных, начиная от погибших, разрушенного жилья, неправильных введений в методов войны и социальными правами, гуманитарными правами. То есть практически в каждой сфере у нас очень много нарушений со стороны Украины.
Во время таких трагических событий все такое мелкое, ненужное уходит на второй план, и у человека остается только один вопрос: как выжить?
Ну, наверное, это первый вопрос, и есть еще второй большой вопрос, да. На самом деле, и у меня, и у наших граждан, не только у наших, и, я уверена, и у жителей Луганской Народной Республики, когда это закончится. Да. Когда закончится война, потому что вы абсолютно правильно сказали, 8 лет – это очень большой срок. И 8 лет – это, извините, это уже новое выросшее поколение, то есть те дети, которым было на тот момент там, по 10 лет, по 12 лет, которые только родились, и те вообще, которые вот родились, да, в 2014 году, мы понимаем, что у них вся жизнь построена на военных действиях.
Омбудсмен очень часто ассоциируется с человеком, который защищает и права детей. Да? Ну, то есть это прям даже так.
Полностью весь спектр прав.
Да, полностью. И вот чуть-чуть могли бы рассказать информацию о правах детей, как здесь сейчас?
Давайте я, наверное, начну сначала.
Давай.
Когда начался конфликт в 2014 году, началась война, соответственно, все органы официальные, которые работали на территории Донбасса, они прекратили свою деятельность. Соответственно, те детки, которые уже родились, или, допустим, вот которые начали как бы женщины их рожать, они не могли получить официальные документы, то есть свидетельство о рождении, социальные выплаты, которые государство Украины было обязано, опять же, обеспечивать всех молодых мам, которые уже родили или которые должны были в будущем родить. И, соответственно, помимо этого всего, у нас была очень большая гуманитарная блокада. То есть практически продуктов питания, вот первые месяцы войны, их просто на территории не было. Ну и, соответственно, это тоже как бы идет вот вся цепочка нарушения прав детей. Помимо этого, мы можем взять их родителей, которые не могли получить также паспорта, другие документы, которые им были нужны для того, чтобы, возможно, выехать с территории Донецкой Народной Республики, возможно, куда-то выехать в третью страну для залечения. У нас очень было таких много случаев, но из-за того, что проходили военные действия, и Украина не выполняла свои обязательства перед всеми гражданами, это тоже влекло определенный большой такой батажок нарушений прав ребенка на наших территориях.
Ну вот вы упомянули о том, что 8 лет идет война. Что вы делали до войны?
Я была частным предпринимателем. Mm. Я уроженка города Макеевки, это буквально 20 километров, 18 километров от города Донецк. Вот, у меня был частный бизнес. Mm-hmm. Я занималась абсолютно, наверное, всем тем, чем занимаются люди, которые не живут в военном конфликте, в боевых действиях. Вот у меня тогда была маленькая дочечка, вот, растила, занималась всем абсолютно тем, чем, наверное, вы занимаетесь вот, собой в особой мирной стране.
Нынешней профессии вы, наверное, тогда уже занимались благотворительностью.
Я бы не сказала, нет, такой благотворительности не было. У меня действительно с детства очень обостренное чувство справедливости. Это еще вот начиная, наверное, там с маленьких лет, и для меня очень сложно смотреть, когда, допустим, вот какие-то определенные люди, граждане попадают в неравные условия там, социального там, случая, там, неважно. И вот, да, действительно, с молодости мне хотелось их защищать.
В нашей стране, в Кыргызстане, омбудсмен тоже курирует широкий круг вопросов, но у нас есть еще и бизнес является омбудсмен. Да. То есть это отдельный такой вопрос, который он курирует со всеми предпринимателями и так далее. Планируете ли вы, да, так как вы являетесь бывшим предпринимателем, что-то делать здесь?
Ну, подобное? Во-первых, эта работа полностью проводится. То есть у нас нет, наверное, такого вопроса, который бы не входил в наши полномочия, которым, если действительно мы столкнулись с нарушением прав человека, чтобы мы этому человеку, гражданину не помогли, то есть не восстановили его права, если это действительно идет речь о нарушениях таких колоссальных. Вот, соответственно, помимо этого, у нас есть на данный момент уполномоченный по правам предпринимателя, который, в принципе, тоже разбавляет нашу деятельность, но, тем не менее, если как бы вопрос действительно серьезный и нужна какая-то помощь, мы готовы всегда откликнуться и восстановить нарушенные права.
Несколько лет назад, еще давайте вернемся к детям, в России, ну, вот для нас мы тогда первый раз услышали, появился детский омбудсмен. А у вас, я так понимаю, приблизительно тоже есть, наверное.
Да, у нас есть советник главы по правам ребенка, который тоже женщина, которая тоже занимается вот практически всеми нарушениями прав детей на территории республики.
Вы можете мне рассказать историю, которая поразила вас? Ну, так, что вы потом 2 дня болеете, например.
Почему 2 дня? Таких историй, на самом деле, очень много. Если мы с вами берем, вот, допустим, тему детей, то для меня когда-то стало такой большой отправной точкой. Это 27 июля, когда в Горловке погибла девочка с 9-месячным ребенком. И в тот момент я для себя приняла решение, у меня была возможность начать эвакуацию с горячих точек беженцев. Ни в коем случае, чтобы не допустить повторения вот таких вот ситуаций. После чего я начала, вот еще раз повторюсь, эвакуировать всех людей, которые находились в зоне боевых действий, и тем самым уже как бы начала защищать их права. Это был 2014 год. И для меня, ну, во-первых, как для мамы, как для гражданина Донецкой Народной Республики, я считаю, я думаю, адекватный человек так будет считать каждый, что ни одна жизнь ребенка не стоит вот всех этих политических войн, вот с боевыми действиями. Если бы мы могли бы хотя бы сохранить, если бы вот для меня на кону стояла жизнь ребенка, неважно какого, моего, абсолютно другого, и недопущение войны, конечно, я бы выбрала бы первое. Вот. Но, к сожалению, власти Украины, те, которые пришли в 2014 году незаконным путем, они так не считали. И мы понимаем, что там были участники третьих стран, которые четко курировали, говорили, как нужно стрелять, куда нужно стрелять, какие методы ведения войны нужно использовать. Но самое противное это то, что власти Украины, бывшие и нынешние на данный момент, они на это решились. Они приняли такое решение. И на данный момент на территории республики до начала СВО была цифра 91 погибший ребенок. Сейчас эта цифра составляет 111 детей. И вот вся вот эта детская кровь, она лежит именно на руках и бывшего президента Порошенко, и нынешнего президента Зеленского. Это они несут полностью за это ответственность.
Работа, итог работы омбудсмена заключается в каких-то судебных решениях. Как вы считаете, будет ли проводиться суд?
Знаете, если бы вы меня спросили в 2014 году, я была еще полна энтузиазма, что вот буквально мы сейчас расскажем всем международным организациям, покажем, что здесь происходит, и военный конфликт, он закончится. То есть закончится абсолютно, вы правильно сказали, каким-то судебным решением, трибуналом, и все виновные понесут наказание. Но когда мы посмотрели, я для себя увидела, что в принципе всем остальным странам Запада в особенности абсолютно все равно, что происходит в Донбассе, что здесь гибнут мирные жители и так далее. Конечно, кроме России, Российской Федерации, которая действительно на протяжении 8 лет защищала наши права и восстанавливала нарушенные права, в принципе, нам было надеяться на самом деле не на кого. Сейчас, конечно, я уже без от того особого энтузиазма, что этот трибунал, там, Международный уголовный суд, неважно, как это будет называться, пройдет в скором времени, конечно, нет. Но то, что он состоится, я думаю, уже, наверное, не в особо ближайшее время, но как только мы уже соберем полностью, уже закроем всю доказательную базу, этот трибунал будет однозначен. И то, что все те люди, если их так можно назвать, вследствие которых погибло такое большое количество граждан нашей республики, Луганской Народной Республики, соответственно, было очень много разрушено жилья, поломано очень много людских судеб, они, безусловно, понесут наказание. Вот в этом я уверена. И мы сделали для этого сейчас очень хороший такой фундамент, подспорье к этому. мы собирали практически все факты с 2014 года нарушений. Все равно как бы международные организации не хотели, допустим, что-то фиксировать или не фиксировать. Мы добивались того, чтобы это все было зафиксировано. И на данный момент, я считаю, у нас уже хорошее подспорье для будущего трибунала. Учитывая, опять же, всю ситуацию, которая возникла после начала СВО на наших территориях. Я постоянно выезжаю на освобожденные территории. Все началось там с города Волноваха, потом город Мариуполь. И когда ты видишь, опять же, новые нарушения и очень серьезные нарушения прав человека, то, соответственно, база только усиливается, и уверенность в том, что эти все политики, руководство Украины, которое сейчас находится в Киеве, понесут заслуженное наказание, это однозначно.
Вы сказали о Мариуполе. Там было очень много беженцев. Вообще тема беженцев с начала всех этих военных событий, она, наверное, колоссальная такая. Там столько людей приезжает, уезжает, пытаются даже... Я вот слышал историю о том, что как круг сделать через Европу для того, чтобы вернуться опять, например, там, из ДНР в ЛНР, да, и так далее. То есть колоссальные истории происходят. Сколько жило людей в Донецке? До начала событий. И сколько сейчас? И ожидается ли приход после наступления мира в ДНР, приход беженцев обратно?
Обязательно. Мы вот эту вот текучку беженцев видим на протяжении 8 лет. То есть вы абсолютно правильно сказали, что как только начинаются активные боевые действия, соответственно, много людей начинает выезжать. Потому что все опасаются за свою жизнь, здоровье своих детей и близких. Как только, допустим, какой-то период идет затишье, не стреляют, то люди действительно возвращаются десятками тысяч. То есть понятно, что все хотят домой. У всех есть свое жилье, построенный, возможно, какой-то уже определенный быт. Все скучают, все патриоты своей земли как бы не было. Вот менталитет наших, вот, особенно дончан, он совершенно вот такой вот особенный. И понятно, что когда ты находишься очень далеко от своего любимого города, за который, помимо того, что у тебя болит душа, там постоянно идут обстрелы, помимо всего этого ты там родился, это твоя земля. И люди, конечно, возвращаются. Что касается цифры, были до начала военных действий в Донбассе, на нашей территории проживало, если не ошибаюсь, 4,5 миллиона граждан. Мы делали недавно перепись населения, если не ошибаюсь, это было в том году, цифра была 2,2 миллиона.
То есть почти половина.
Почти половина, да. Это те люди, которые выезжают, приезжают, которые, понятно, что сейчас, опять же, после начала СВО очень много людей опять выехало, потому что, мы все понимаем, все боятся войны, и никто не хочет, чтобы их дети это все слушали. Соответственно, как только, я уверена в этом, как только боевые действия прекратятся, а если еще и наступит полноценный мир, естественно, люди вернутся домой.
Вы знаете, несмотря на все вот эти ужасы, которую мы с коллегой здесь увидели, я на улицах видел коляски беременных женщин.
Это определенная, да, такая, да, вещь, которая не состыковывается.
Прям такой контраст не укладывается в голове. Здесь взрыв бахает, там еще что-то творится. Люди
живут в войне 8 лет. Соответственно, 8 лет – это очень большой период. И не каждый человек, включая, кстати, и меня, не горит желанием, не хочет терять 8 лет своей жизни. И, соответственно, каждый человек пытается найти хоть какую-то радость в сложившейся ситуации. То есть, понятно, идут обстрелы, но это же не означает, что дети не должны дышать свежим воздухом. Хотя меня тоже, особенно когда вот идут такие сильные обстрелы, я вижу маму с ребенком, с коляской, меня начинают тоже внутри, я вам скажу честно, перекручивать. Потому что в этот момент желательно, конечно, где-то пересидеть дома и ни в коем случае вот не подвергать, да, свою жизнь свою и своего ребенка опасности. Но, тем не менее, я понимаю людей. Люди устали. Они пытаются найти какую-то радость хотя бы в чем-то. Вот я часто, кстати, слышу вот от граждан Украины такую вот определенную критику, что «Ай, вас там Донецк, вы кричите, вас обстреливали там 8 лет». Но, тем не менее, там у вас работали рестораны, у вас работали ночные клубы, у вас там работают школы, детские сады. Так подождите, почему вы тогда не сделали за 8 лет так, чтобы нас прекратили стрелять, чтобы это было нормально, чтобы люди могли пользоваться теми же влагами, которыми пользуетесь вы, но в нормальных, безопасных условиях. Вас это не волновало. И я понимаю наших граждан, им тоже, нашу молодежь, которые выпускники, которые учатся в школе. Мне их безумно жаль, потому что у них нет такого детства, я уверена, как у вас было и как у меня было, когда мы могли собраться компанией, выехать, допустим, в тот же лес, там, на какую-то речку, на море, отдохнуть, погулять там всю ночь. Ну, мы все помним, да, вот наше с вами детство.
У них
отсутствует эта возможность. Они не понимают, что это. Они не понимают, как можно спокойно выйти там на школьной площадке поиграть в футбол. Потому что буквально там несколько лет назад или несколько месяцев, в зависимости от периода, также ребята играли, но туда прилетел снаряд, и 3 ребенка погибло в этот момент. То есть здесь на самом деле уже речь идет о очень большой такой проблеме психологической. И я понимаю, что она есть практически у каждого гражданина. Потому что те люди, которые не боятся, а наши же люди, вы сами видите, не боятся, это не есть хорошо. Это есть тоже определенная психологическая травма. Потому что люди постоянно живут в какой-то тревоге, что будут ли они живы завтра, прилетит ли сюда что-то или не прилетит. И вот это чувство тревоги, оно вызывает определенный тоже психологический сбой. Вот, но я знаю, что наш народ очень сильный, и, опять же, нам бы привести только вот ситуацию с безопасностью в полный порядок, и мы сами себя восстановим. Главное, чтобы наконец-то перестали стрелять, и наши дети, наши подростки, наши граждане могли пользоваться теми же благами, которыми пользуются ваши граждане, которые пользовались на протяжении 8 лет граждане Украины и других стран. Мы тоже хотим безопасности. Ведь давайте посмотрим, говорить, если в общем о конфликте 8 лет, мы действительно были настроены на диалог. Мы 7 лет проездили в Минск. Мы 7 лет пытались договориться с государством Украины. А такие, мне кажется, это настолько банальная вещь, простая, что перестали стрелять. Вы знаете, наверное, что в Минске были созданы 4 подгруппы. Это гуманитарная группа по безопасности, группа по политике и экономическая подгруппа. Были четкие договоренности, которые всего-навсего нужно было выполнить. И не было бы вот этих вот огромных бы цифр погибших, раненых на данный момент. И не было бы этого горя не только Донбассу, а всему, сейчас на самом деле, всей Украине. Я уверена, что там остались хорошие, нормальные люди. Но из-за того, что у них вот такое вот руководство, которое не приняло решение, не захотело договариваться, и тем более господин Порошенко сейчас-то говорит в открытую, что да, нам нужны были Минские соглашения только для того, чтобы потянуть время. Нам нужно это было только для того, чтобы мы могли нарастить силы военные. Все, ни больше, ни меньше. Ну и, соответственно, ответственность сейчас вся, которая вот все за все, что происходит и на наших территориях, и в государстве Украины, лежит именно на бывшем президенте и на нынешнем. Все, ни больше, ни меньше.
С началом военной операции какие надежды у вас появились?
Ой, это не надежда. Это было вот как раз вот то ощущение того, что наконец-то это закончится. Потому что на протяжении 8 лет мы не видели ни конца, ни края этой войны. А когда вот, в частности, я сначала 22 февраля я услышала выступление президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. Сказать, что это были радостные эмоции, это не сказать ничего. Потому что мы действительно сидели все плакали. Мы смотрели это выступление. То есть мы этого ждали 8 лет. 24 февраля, когда было объявлено о начале СВО. Это было еще большим подспорьем того, что наконец-то конец близок. Наконец-то вот эта война, она закончится. Ну и, соответственно, этого результата мы и ждем. Вот. Понятно, что это очень дорогая цена и для нас, и для наших граждан, но жить вот так вот, как мы жили 8 лет, это, ну, так больше нельзя. Это, опять же, мы можем взять, допустим, центр Донецка, где действительно вы видите людей с колясками, которые выходят каждый день там прогуливаться, как-то проводить свой быт. А давайте поговорим о другой категории людей, которые на протяжении 8 лет жили на линии разграничения. Ведь обстрелы-то не прекращались. Да. И там летало каждый день. Представьте, 8 лет слышать одно и то же. 8 лет выходить в огород, как было вот перед началом СВО, когда мужчина просто вот в стороне Марьинки колупался там в своих там каких-то там бытовых делах, его застрелил снайпер. 8 лет люди выходят на свою территорию домовладения, и они не понимают, пристрелят их сегодня, извините за выражение, снайпер или нет, прилетит сейчас сюда снаряд или нет. Как им было жить? на протяжении вот этих 8 лет. Поэтому нет, здесь однозначно только вот конец этой войны. То есть СВО, тире, конец войны.
Замечательно, надеюсь, так и произойдет. Еще один вопрос, который я хотел бы обсудить. Вы сказали о том, что очень много обращений, да, ну, в ваш институт. А есть ли вопросы, которые люди, ну, молчат о них, они не могут?
Ну, наверное, вот таких вот массовых вопросов на самом деле нет. Есть, конечно, индивидуальные случаи в различных сферах деятельности. Это как и правоохранительные, как и экономические, социальные выплаты, где есть, ну, как бы какая-то боязнь чего-то. Ну, в основном люди, конечно, накручивают себя сами больше. Что вот если я обращусь, то будет вот такая вот, там, меня могут, вдруг мне там кто-то обидится, там, не выплатят какую-то там, допустим, какое-то пособие, или наоборот, там, правоохранительные органы еще больше разозлятся. Но, как правило, за 8 лет на моей работе таких случаев практически не было. То есть мы со всеми ведомствами находим общий язык, как решить ту или иную проблему. Сейчас, конечно, есть одна вот, на мой взгляд, такая вот, наверное, самая большая трагедия, о которой люди молчат, это те семьи, которые оказались по разные линии разграничения. Ну, к примеру, одни находятся, живут, постоянно проживают на нашей территории, родственники проживают на территории Украины. Угу. И, соответственно, люди боятся где-то высказывать свою позицию. Либо там, не дай бог, вот вы приедете, допустим, в Мариуполь или опять же в тот же Донецк, скажете, давайте там запишем с вами интервью обычного гражданина. А он не может этого сделать, потому что он понимает, что на территории Украины есть близкие, которых могут задержать. Задержать официально служба безопасности Украины или там другие правоохранительные органы. Тем более, что таких прецедентов у нас на нашей памяти за 8 лет, это, ну, безумное большое количество. И здесь я даже не хочу быть голословной, тут можно просто открыть отчеты ООН по правам человека и прочитать все произвольные задержания на территории Украины. Угу. В 2014 году, если, допустим, касаться вот обмена пленных, то я вам могу привести такую статистику, что когда начались первые обмены, военных среди обмененных, которых мы запрашивали с территории Украины, их практически не было. Их там было, ну, если я не ошибаюсь, там, ну, до 40 человек, учитывая, что мы поменяли больше 500 человек. Остальные люди, это были, так называется, такой вот банк обмена. То есть, к примеру, референдум проходил по всей территории бывшей Донецкой области. На референдум вышли и проголосовали за независимость Донецкой Народной Республики 89,9%. Соответственно, когда линия разграничения поменялась, большинство этих граждан, они остались на временно подконтрольной Украине территории, после чего начались доносы, что вот, допустим, он там голосовал, или они там помогали там ополченцам на блокпостах, гуманитарной помощи. А вот эти высказывают свою активную позицию, что нужно, нельзя стрелять в людей в Донбассе, там, в социальных сетях. И таких людей просто начали задерживать. И что делать? И предлагать нам на обмен. И политических заключенных было всегда намного больше, чем военных. То есть мы отдавали Украине официально там военнослужащих Украины, либо там национальных батальонов, но в любом случае это были военные. А нам отдавались бабушки, дедушки, женщины, там, ну, не подростки, а мужчины.
То есть это даже не пленные?
Это не пленные. Это те люди, которые были либо против войны, либо они поддерживали там Донецкую Народную Республику, либо вот они просто были не согласны с тем, что происходит в Украине, то есть с тем же вооруженным переворотом. И пленные, как правило, вот такие, они были не только с территории Донецкой области, это были жители Харькова, очень было жителей города Одессы, когда после событий 2 мая очень много активистов посадили в места лишения свободы, и у них не было другого выбора, как только тот, что если мы их включим в наш список на обмен, хотя мы понимали, что это люди, ну, как бы не особо, да, связаны с конфликтом в Донбассе, это больше люди связаны как раз с непризнанием того вооруженного переворота, который произошел в 2014 году. Но другой возможности у них не было. И вот таких вот людей я могу назвать и найти очень большое количество, массы просто.
Вот вы так затронули вопрос освобожденных территорий, ну, в том числе и Мариуполя. Если в Донецке и в близлежащих районах защита омбудсмена, она вот хоть как-то определена, настроена, так говорить, работает, то я так чувствую, что там не только непочатый край, там бездна вопросов.
Очень много вопросов, прям очень много вопросов. Я вам скажу так, что если, допустим, к примеру, до начала СВО, до момента вот появления освобожденных территорий, у нас было там, ну, к примеру, в неделю там до 50-60 писем в неделю, то на данный момент у нас в день порядком 200 писем. Я вам скажу честно, мы их даже иногда не успеваем зарегистрировать все одним днем. То есть мы, бывает, там, регистрируем там, на 2 дня позже, потому что просто это ну, физический фактор, ну, тут не получается. Очень большое количество. Очень большое количество обращений на горячую линию. То есть это сейчас до 300 звонков в день. И это, как правило, все вот именно с освобожденных территорий. Там действительно очень много работ. Но практически с первых дней, как только даже, может быть, территория еще не зачищена, я и моя команда уже присутствуют там в городе, в том населенном пункте, который был освобожден. Потому что для меня было важно понимать, какой объем работы предстоит, с каким нарушением сталкивались здесь. И действительно, дело в том, что, вот, к примеру, до начала конфликта на самом деле в Донецкой области никто и не знал, что в Украине есть омбудсмен вообще. Кто, что это за должность, с чем этот человек работает, как, вообще чем он занимается и так далее. Мы за 8 лет в республике смогли поднять статус вот именно правозащитничества нашего института в республике очень на такой высокий уровень. И о нас практически знают везде. Вот. И, соответственно, мы эту работу и продолжаем на освобожденных территориях, чтобы наши люди, которые там сейчас проживают, ни в коем случае не чувствовали себя как-то обделенно, что какой-то вопрос они не могут решить. То есть практически на всех освобожденных территориях наши уже развешаны везде наши билборды с нашими горячими линиями. Мы постоянно находимся на выездных приемах. Ну и, соответственно, мы тоже понимаем все, весь спектр работы. Мы понимаем, что это очень большой спектр. Ну, работы мы не боимся. У меня команда небольшая, но очень ответственная. И для меня это очень важно. Они болеют душой за всех тех граждан, которые к нам обращаются. Это не просто, знаете, там пришел для галочки, отметился, зарплату получил. Нет. Там именно вот все люди, они проникают вот тем горем, которое происходит у других граждан. И пока они не доведут это до конца, ни они, ни я не успокоимся. Поэтому мы готовы, руки мы не опускаем. Мы понимаем, что нам будет тяжело, но это наша работа, и мы ее умеем и делаем качественно.
Вот если говорить конкретно, например, о том же Мариуполе, я слышал такое мнение. Да вот главное, чтобы дом там как-то отремонтируем, может быть, что-то сделаем. Главное, хоть, ну, чтобы пенсию дали, ну там пособие, какая она будет, они не знают даже. Вот мы на Украине получали столько, сколько здесь будет. Ну, это обычный житейский вопрос.
Это первый вопрос, да. Я вам скажу. Да, действительно, это один из вопросов, будет ли восстанавливаться жилье. Я сразу говорю, что будет уже это эта работа началась. И следующий вопрос...
Полностью все жилье будет восстановлено.
Конечно, обязательно. Обязательно. Далее следующий вопрос. Это действительно социальные выплаты, социальные пособия. И... действительно есть такой момент. Вот в Украине мы получали так, сколько будет здесь. А вот мы, естественно, это все рассказываем, мы это все объясняем. Более того, практически уже на всех освобожденных территориях все социальные выплаты, которые положены от государства, они уже делаются. То есть Волноваха уже полностью практически покрыта, то есть там уже все пенсионеры получают пенсии, детские пособия и так далее. Соответственно, Мариуполь, он сейчас дорабатывается, но тем не менее эта работа ведется сразу. Вот я заехала, сначала, вернее, Министерство чрезвычайной ситуации заехала, потом заезжаю я, и сразу же заезжают практически все ведомства, которые начинают вот работу с населением для восстановления их в социальных выплатах. Вот, поэтому здесь, конечно, люди и часть Мариуполя, которые уже получили первые социальные выплаты, они, ну, где-то, кто-то говорит, где-то было больше, где-то, говорит, меньше, но здесь на самом деле очень большая разница в коммунальных платежах между нами и Украиной. То есть, если, к примеру, вот в Украине двухкомнатная квартира, там, ну, примерно там 45-50 квадратов, она выходила в стоимость, если мы говорим в рублях, это порядком там 4,5-5-6 тысяч рублей. То есть, это еще в зависимости от потребления газа, потому что газ на протяжении всего этого времени в Украине был очень дорогой. То сейчас вот приходят первые платежки, я даже вижу это массово там в интернете, в социальных сетях выставляют. То есть подождите, я ничего не могу понять. Вот мне было, допустим, такая же платежка там год назад вот от Украины там 5,5 тысяч рублей, если переводить, а сейчас мне пришла 1,5 тысячи. И коммунальные выплаты, они намного по ставке меньше, чем в Украине. А соответственно, когда человек, к примеру, получал пенсию 3000 гривен, 3000 гривен это 6000 рублей, а из них 5000 отдавал на коммунальные платежи, то, естественно, человеку ничего и не оставалось. И опять же, цены в магазинах, которые вот продуктовая корзина, она очень сильно разнится. Поэтому люди, когда вот получают свои первые социальные выплаты, а потом понимают, где идет огромная экономия, ну, естественно, остаются, как правило, довольными.
Ну, я понимаю, что задерживает вас долго. Еще есть очень много вопросов, ну, в том числе конкретных. Но если по Мариуполю конкретный вопрос, одна из депутатов ваших, Ирина Попова, мне рассказала историю о многодетной семье в Мариуполе, которая потеряла жилье. Вот, и вот там какая-то история такая мутная, потому что никто не обращает внимания, ну, что-то такое. И она попросила, депутат, ваш парламентарий, посодействовать вам, может быть, обратиться к омбудсмену, может быть, обратиться к мэру Мариуполя.
Мы в этом вопросе всегда открыты. То есть, соответственно, если к нам поступит такое обращение, мы обязательно его рассмотрим в полном объеме и посодействуем. Но, как правило, я тоже как бы понимаю, допустим, степень подхода там, допустим, к восстановлению жилья, и мы понимаем, что есть определенные категории, которым будет восстановлено там жилье в первую очередь. И, соответственно, это вот такие вот кричащие категории, как многодетные семьи, как инвалиды. То есть, соответственно, я уверена, что вот эта многодетная семья и так попадет вот в самую первую вот, допустим, очередь, да, вот на вот это вот восстановленное жилье. Но, тем не менее, если вы с нами поделитесь контактами, данными, мы в свою очередь свяжемся и поспособствуем, чтобы это действительно от слов перешло к делу.
Когда вы вновь освобожденные места, районы приезжаете, на что жалуются? Это первое к вам. Вот давайте, я два вопроса
Можно, да? Ну, в первую очередь, конечно, после освобождения города люди очень злые, возмущены. Я даже вот не знаю, как это эмоционально правильно передать. Это именно тем фактом, что с ними сделали украинские военные. Потому что, как правило, и в город Волноваха, я говорю сейчас о больших городах, и Мариуполь уничтожали именно украинские военные. То есть все вот этот вот весь спектр нарушения прав, особенно вот что касается военных действий, был именно с их стороны. Вот, к примеру, по Волновахе меня просто поразило, потому что каждый там второй гражданин, с которым я общалась, первое, что это было, говорит, вы представляете, они нас расстреляли. Я общаюсь с главврачом второй больницы городской, говорит, мы оказывали помощь, мы помогали. Говорит, Дарья, танк, а ты уже все, они уже выходят с города. И вот уже на выходе, говорит, просто разворачивается вот эта вот вышка, говорит, и три прямых удара по больнице, говорит, что мы им сделали? Я общалась там, допустим, с работником станции переливания крови, которая, женщина просто выбегает и кричит, а я не могу понять, почему она кричит. Она, ах, вы защитники, вы представляете, что они с нами делали? Дарья, мы тут сидели в подвале, прятались. Первые пришли, говорит, выходите, идет обстрел, говорит, выходите, мы здесь прятаться будем. Вторые пришли, говорят, нас заблокировали в подвале, поставили автоматчика, а там небольшие такие постройки, двухэтажные дома. Говорят, а мы видим, как они по нашим домам мародерят, они выносят наше имущество. В Мариуполе та же самая ситуация. Говорят, мы не могли выехать, нам сделали полностью транспортную блокаду. Вот приехала вот моя одна из там, моих соседей, которая тоже находилась в этот период в Мариуполе, просто возмущена, говорит, мы не могли выехать, мы пытались каждый день, говорит, семья вот поехала, Даша, ее расстреляли. Говорит, соседи, которые отказались выходить со своего жилья, когда они занимали огневые позиции во многоэтажных домах, это 8-9 этаж, говорит, просто семью расстреляли. Это вот соседи моей соседки. И люди настолько возмущены, то есть они не понимают, как 8 лет они жили вроде как с этими, со всеми гражданами, да, в одной вот, ну, не то чтобы семье, но в одной среде. И как можно было поступить по отношению к своим гражданам, своим соседям, именно вот так вот. Когда, извините, людям стоит мама, мамы вот такими слезами плачут и говорят, у нас не было чем поить детей. А мы давали пить воду с радиатора, вот батареи вот для отопления. Понятно, что были определенные последствия. Говорят, ну выбора другого нет. Научились, как правильно там, чтобы растаял снег, как его, возможно, обеззаразить, правильно. Вот. Но это действительно страшно. То есть первое, это вот людям действительно нужно было высказаться и рассказать, через что они прошли. Но потом уже, соответственно, это те вопросы, о которых мы с вами разговаривали, это восстановление жилья, социальные выплаты, да и, в принципе, перспектива развития определенного города.
Вы пока работаете, наверное, очень страшные истории видите, слышите. Расскажите о самой страшной истории, о которой вы слышали или видели своими глазами.
Для меня на самом деле есть несколько страшных историй. Это первое, конечно, 2014 года, когда Украина начала массово применять авиацию для бомбежки наших территорий. И это, естественно, конечно, пляж в Зугрессе, когда были расстреляны дети, мамы. Это, наверное, то горе, с которым просто нельзя сравниться. Ну и, соответственно, в силу своей деятельности, это обмен пленными. Вот мы их поменяли более 1500 человек. Я помню практически каждую историю каждого пленного, потому что в массе, если вот вкратце, да, рассказать, я видела, наверное, 5% людей, которым не применяли пытки. А для меня вот еще самое страшное, это когда, вы представляете, приходит женщина, которая на тот момент 55-60 лет, то есть какие бы ни были там правоохранительные органы, да, там кто бы там батальоны не пытал, она в мамы вам годится, они вам в матеря годятся, что вы же делаете? А их били, пытали, насиловали даже некоторых. Но это же ужасно на самом деле. Но одну из таких вот страшных для меня историй, это случилось в 2017 году, задержали одну девочку. И девочка была как раз моего возраста, она выехала в Мариуполь, но так получилось, что вот ее начали там обвинять в каком-то теракте. И она 2,5 месяца находилась в неофициальных местах лишения свободы. Вот 2,5 месяца ее просто насиловали. Но самое страшное в этой всей истории, что да, мы понимаем, что есть националистические батальоны, да, которым, присуще, да, вот так вот. Но насиловали ее официально Служба безопасности Украины. Это были их сотрудники. И они понимали, что они делали. Потом эту девочку долго мы не могли ее поменять. Ее перевели в Киев. Она долго содержалась на протяжении 9 месяцев одна в камере. И когда вот нам удалось все-таки ее освободить, вот пришла она, пришла ее мама и начала рассказывать вот уже в подробностях все, что с ней происходило. Я думала, что меня уже, наверное, сколько историй прошло, что это уже просто не будет все-таки так эмоционально. Я не смогла. Я просидела, действительно проплакала очень долго. И меня поразило, в ее рассказе просто хладнокровие. Вот она сидит, и она просто рассказывает, что... Я не знаю, как это выдержала рядом ее мама, слушая всю эту историю. Но это ужасно. И я понимаю, что, конечно, мы все понимаем, что не каждый человек признается, что с ним на самом деле еще проходило во время там содержания, да, под стражей, там в незаконных местах содержания на территории Украины. Но я понимаю, что практически, вот если там в процентном соотношении говорить, не только женщины изнасилованы, а и мужчины изнасилованы. И это страшно. Это до такой степени просто в моей голове не укладывается. Как такое возможно в 21 веке, казалось бы, как все говорят, в цивилизованной стране? И тут я не хочу ничего говорить просто так. Мы добивались этого на протяжении 8 лет, чтобы каждый такой случай был зафиксирован международными организациями. И я очень радуюсь тому, что большинство таких случаев действительно были задокументированы. И сейчас не нужно слушать там Морозову, там Генпрокуратуру, там Донецкой Народной Республики, либо ту же Российскую Федерацию. Достаточно просто открыть отчет ООН по правам человека и почитать, что делали на протяжении 8 лет. Просто вот эти звери, других слов просто нет.
Человек, который запомнился в Мариуполе, с кем вы разговаривали?
Это была женщина
Мариуполя.
Мы, вы знаете, что зачистка Мариуполя очень долго проходила, поэтому, какой квадрат там уже освободили, и мы по мере шли, будем говорить, там, за военными, за МЧС. И когда можно было проехать уже там в один из микрорайонов, говорю, я хочу посмотреть вообще, насколько там много разрушений, и вижу такую картину, как, вырыта небольшая могила, сидят два подростка, плачут над этой могилой, и, соответственно, я не смогла не подойти. Дети были, понятно, настроены очень негативно, у них было свое горе. Умер папа. И я говорю, а что вы, кого вы хоронить собрались? Говорю, кого вы ждете? Говорит, мама, говорит, папу везет. И я вижу женщину, вижу, я так понимаю, это его родители. Ну, соответственно, само тело мужчины, если не ошибаюсь, 42 года ему было. Ну и, соответственно, я начала разговаривать вот с этой женщиной, да, говорю, какая может быть помощь нужна? Нет, ну, она говорит, мы бы хотели, конечно, говорит, мы уезжаем, мы эвакуируемся, мы бы хотели его похоронить. Я ей пообещала, что мы его обязательно захороним по всем канонам, я это сделала, фотографии ей выслала, мы обратились. Вот я спросила вот ее эмоции, вот как, что вообще она к этому. И вот, знаете, вот этот вот просто пустой взгляд, он говорит, знаете, я скажу так. Он говорит, они нас не защищали. Говорит, так не защищают. Он говорит, вот просто нужно было выйти в поле, говорит, и вот там вот драться. Не можете вы, ну, удержать, да, силой город? Идите вдаль, ну, дальше в поле. Говорит, зачем? Зачем, говорит, неужели показывают тут на труп своего мужа, говорит, вот это того стоило. Вот это была первая история с Мариуполя, которая мне вот запомнилась. Ну, потом, естественно, раздача гуманитарной помощи на метро, когда ты видишь тысячи детей, просто людей с детьми, которые грязные, неухоженные, ну, понимаем, почему, которые видят еду, и они просто плачут, которые видят воду. И просто плачет. Да господи, неужели вот мне все равно ни как у омбудсмена, ни как у женщины не уложится в голове, почему нельзя было сделать гуманитарный коридор? Почему нельзя было выпустить этих людей? Но неужели у вас нет родителей? Неужели у вас нет жен, детей? Зачем вы этих людей просто подвергли всему вот этому?
Ужасно. Я там одно мнение слышал, ну, от нескольких людей. Там есть социальные столовые в Мариуполе.
Угу.
Вот, и пошел слух, что их хотят закрыть.
Угу.
Вот там умоляли буквально бабушки, чтобы не закрыли.
Нет, пока ситуация не изменится, я уверена, что никакие социальные столовые закрываться не будут. Эта практика очень хорошая, мы это использовали и в 2014 году. У нас была масса вот таких вот социальных столовых по всей республике, и это приносит определенный результат, потому что мы понимаем, что не все могут себе приготовить, ну, это достаточно и затратно, и не везде есть энергетические ресурсы, то есть не везде есть свет еще, ну, условия для готовки, поэтому, соответственно, конечно, нет. Пока ситуация не наладится, вот именно гуманитарная, я не думаю, что кто-то примет такое решение.
В заключение нашей беседы, да, я бы хотел бы услышать от вас пожелания для кыргызстанцев. Ну, я не знаю, может быть, просто свои эмоции.
Свои эмоции? Ну, я скажу так, что вы очень счастливый народ, если вы живете в мире. И это очень важно ценить. Потому что, вот, допустим, мы на данный момент на своем примере оценили такие простые, казалось бы, вещи, о которых бы я до 2014 года даже бы не подумала, что это может приносить такое удовольствие. Вот поэтому, ну, в первую очередь, это здоровье, это мирного неба над головой, и берегите своих близких, потому что это очень-очень важно. Вот, эти вот моменты, времяпровождения в мире, в радости, в любви, вот их действительно нужно ценить. Потому что мы теперь это знаем, как никто.
Это была программа «Особый акцент», радио «Спутник Кыргызстан». Я Талабек Курускулов и уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.
Спасибо.